Прочитаемте к тому, что мы уже слышали, возлюбленные братья и сестры, из Евангелия от Иоанна, 20 глава, с 24 стиха до конца главы. Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его рана от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Аминь. Удивительно Слово Божие. Оно показывает и все достоинства людей, и немощи, и недостатки их. Другие вожди народные обычно своих последователей представляют только в положительном свете, тенденциозно. Но у Бога не так. Он называет вещи своими именами, и Он абсолютно беспристрастен, нелицеприятен и в высшей степени справедлив. Когда я читал, будучи молодым, даже юным, Библию впервые, я думал: ну почему так Господь обнажил поступок Лота, а потом Давида, а потом Петра? И вот тут описана болезнь и немощь Фомы. Ведь, кажется, всякий может упрекнуть: посмотрите, вот какие они мужи Божьи. Но от этого Библия только выигрывает. Она видится, и чем есть по существу, абсолютно достоверным, абсолютно подлинным источником Божьего откровения, Богопознания. Но ценность еще заключается в том, что, видя слабость людей, Господь не отвергает их. Напротив, идет навстречу, излечивает, вытаскивает из болот сомнений, из тенистого, из рва погибели, из греховного омута. Таков наш Господь. И все это мы видим на примере Фомы. Фома не был почему-то вместе в предыдущее воскресенье с апостолами. Наверное, он больше других был потрясен случившимся, и он потерял точку опоры, и он уединился. Нужно сказать, что одиночество, вообще говоря, не свойственно для людей. Люди нуждаются в общении с себе подобным. Богословы говорят, что Господь сотворил и человека для того, чтобы иметь общение с Ним в любви. В одиночестве есть много опасностей. И когда хотят лишить человека многих радостей жизни, когда он провинится, его заключают в одиночные камеры, и все знают, как это тяжело. Или, по крайней мере, многие. Правда, одиночество на короткое время для упражнений в посте, в молитве, оно полезно. Но в продолжительном времени оно таит в себе опасность. Вспомните, когда осталась по какой-то причине Ева одна, без Адама, тот как тут подошел искуситель и искусил ее. Если бы они были вместе, то он, наверное, и не подошел бы. Как хорошо, когда муж и жена вместе идут на богослужение. И как плохо, когда только одна сторона. Ждите бед. Так оно и бывает. Хорошо, когда и дети, и всей семьей мы на богослужении. Хорошо, когда мы среди детей Божьих искуплены. Тут лукавый не приближается. Он боится такого множества. Поэтому не будем... Да, ну еще пример. Когда Иисус Христос для поста и молитвы был духом отведен в пустыню, то к Нему именно в этот момент подошел со жгучими искушениями дьявол. Поэтому апостол Павел говорит: не оставляйте собрание, как у некоторых есть обычай. Хорошо, что мы здесь, а не где-то на садовых участках. Все успеете. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, остальное все приложится. Итак, с тяжелым, очень тяжелым и мрачными, тяжелыми и мрачными мыслями Фома находился в течение целой недели. Что он пережил? Известно это только Богу. Но очевидно, перебирая в памяти события и слова Христа в течение 3,5 лет, это курс обучения в семинарии, и особенно возвращаясь мысленно к событиям предыдущей недели, накануне страданий, она была такая насыщенная. И, вспоминая все, что говорил Христос, он, несомненно, вспомнил его последние слова. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет». Эти слова придали ему духовную силу, и он решил пойти спросить у остальных апостолов, не знают ли они, что произошло потом с Господом. И в следующее, то есть сегодняшнее воскресенье, он уже находился среди других. Но явившись им, придя к апостолам, он высказал свое сомнение и в такой категоричной форме: «Не поверю», поставил свои условия, как ставят многие люди не по разумению своему, и теперь мы об этом скажем и несколько ниже. И, о счастье, о радость, явился им снова воскресший Христос. Он приходит к нам и раз, и два, стучится многократно, пока не достучиться до нашего сердца, до нашего сознания. И сегодня он говорит: «Все стою у двери и стучу», и эти слова: «Стук в вашу дверь, дорогой друг, посетитель наш». И вот, явившись Христос, прежде всего обращает внимание на Фому. Он говорил, что добрый пастырь оставляет 99 овец и идет искать одну заблудшую. Он уже восстановил в вере 10, остался вот этот 11. И все внимание он сразу обращает на него, как на самого немощного, а немощным большее попечение. Спаситель, читая мысли и зная, что происходило с Фомой, сразу же обращает на него внимание и, обращаясь к нему, говорит: «Подай перст твой сюда, посмотри руки мои, подай руку твою, вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Трудно представить, хотя и можно. Там у Фомы сердце оборвалось от стыда, от неловкости, от своей немощи, от своего согрешения, сомнением. И он воскликнул и сказал только практически 4 слова. Но в этих словах он сказал так много, выразил свое исповедание, сделал свидетельство на века для всех народов, для всех медлительных сердцем, для всех сомневающихся, для всех скептиков, для всех богословов, которые отрицают божественность и воскресение Христа. Для всех религий, для иудаизма, для буддизма, для индуизма и просто для всех гностиков и агностиков. Он воскликнул: «Господь мой и Бог мой». И, повторяя этими словами, он сказал решительно все. Эти короткие, но такие емкие слова представляют собой пограничный столб между сомнением и верой. Они являются поворотным пунктом от неверия к познанию истины, от тьмы к свету, от пессимизма и неуверенности к оптимизму и жизнеутверждениям. Я тут использую слова для, так сказать, наиболее подготовленных, просвещенных. Но и тут же даю их второе значение. В конечном счете они означают торжество веры над сомнением и неверием. «Не поверю», категорически заявил недавно Фома, а теперь смиренно, но в то же время от всего сердца провозгласивший: «Господь мой и Бог мой». Некоторые проповедники чуть не прославляют сомнение Фомы. Говорят: хорошо, что он посомневался, но потом утвердился, приводили примеры. Вот когда строят мосты, и инженер, проектировщик, чтобы рассеять свое сомнение, он пропускает сначала груз незначительный, или, как испытывали дворец съезда в Кремле, туда сначала запустили полк или, не знаю, дивизион солдат. Выдержит ли? Нет! В этом случае сомнение ничего не представляет хорошего. Это болезнь, и причем глубокая болезнь. Вы посудите сами, если мы кому-то говорим слова истины, они говорят: «Не поверю». Я не знаю, уместно ли, вот едучи сюда, ну, не секрет, что, как у некоторых других братьев, у меня тоже есть автомобиль. Подарили. Да не важно не об этом. И тут как раз останавливает этот, как все равно, говорю: почему вы останавливаете тогда, когда я еду вот на богослужение, и у меня нет времени? Я говорю: поверьте, у меня все в порядке. Доверяй, но проверяй. И как-то неловко, не верит вот седому, солидному человеку, не верит. Я им показал документы. Но это мелочь. Когда нам не верят в упор, это нас оскорбляет, обижает. Но человек, сказано, ложь. Мы даем основания, мы часто говорим неправду. Но Бог не человек, чтобы лгать. И не поверить Ему, это значит нанести ему глубокую рану, оскорбить его. И потому неверие является самым великим грехом, потому что это нарушение самой большой заповеди «возлюби Бога твоего всем сердцем, всем разумением». И если мы не сомневаемся, то есть не верим это, то мы совершаем самый большой грех и наносим самую тяжкую рану сердца Христу. Не поверю, пока не вложу, а некоторые ставят условия. Во время войны, вот Господи, если Ты не дашь мне погибнуть, то я вернусь, буду верующим. Многие так и стали верующими служителями, но все-таки лучше верить Ему безусловно, верить Ему до конца, ибо Он не человек, повторяю, чтобы лгать. Не поверю, столько видел, хотя он был искренний. Он говорил, пойдем и мы умрем с ним. Но как и Петр, так и он на поверку оказались, что они по-человечески очень слабы. И мы с вами немощны, и мы держимся только силой Господней, только пока мы в руке Его, только пока мы в собрании святых. Господь мой и Бог мой! Я представляю, как вот это вырвалось у него из груди. Он ничего не хотел сказать в свое оправдание, да и не мог это сделать. И поэтому вот произнес эти четыре слова, но они стали бесценными словами. Если даже другие апостолы называли наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, наставник. Богатый юноша называл учитель благий, и Господь ему говорит, что же ты называешь меня благий, когда благ только Бог. Он не верил, богатый юноша, что Иисус Христос есть тот Бог, пришедший во плоти, и потому отошел с печалью, и многие отходят с печалью, верят в Бога вообще, но не верят в Иисуса Христа. А не верить в Иисуса Христа без этого познания Бога бесплодно и бесполезно. Мы еще во грехах. Но вот Фома теперь сказал вместе с разбойником, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Фома расширил, говорит, «Господь мой и Бог мой». Он возвел свое исповедание во вторую степень, «Господь мой и Бог мой». Ах, и вот первое стоит, «Господь». Это близко, это показывает отношение. Когда верующие люди, да благословит вас Бог, это как-то чуть отдаленно. Но когда благословит вас Господь, и Господь с вами, это близко, ближе к сердцу, это сердечней. Это значит, что между мною и Богом, Господом, существует очень тесное доверительное отношение. И это прекрасно. Господь мой и Бог мой. Этими словами Фома исповедовал Иисуса Христа, повторяем, Господом и Богом. Это было подлинное откровение свыше. Это было явление силы воскресения Спасителя мира. В то время как первосвященники и фарисеи в своем ослеплении и неприязни ко Христу посмели назвать его обманщиком, страшно повторять эти слова. Для Фомы он был Господом и Богом. Помните, тебе сказали, тот обманщик сказал, что воскреснет, поэтому представь стражу. Обращением Господь мой и Бог мой Фома выразил свое глубокое сокрушение и принес воскресшему Христу искреннее покаяние. Он излил перед ним свое истерзанное сердце неслышными словами, умоляя его, говоря, «Прости мой грех сомнений и неверия. В течение столь долгого времени я находился с тобой и слышал твои дивные слова». Был свидетелем твоих великих чудес, но, несмотря на это, усомнился. И потому прости меня, Господь мой и Бог мой. Заметьте деталь, нюанс, оттенок. Фома не сказал Господь и Бог, но прибавил личностное Господь мой, Бог мой. Мой. Повторяю, можно верить в существование Бога. И многие сейчас говорят, дай Бог, или что-то еще, но стоит вопрос. Имеет ли общение он с Богом? Молится ли ему? беседует ли с ним, умиляется ли им, восторгается ли им. Жизнь ли для них и для нас Христос? Вот в чем вопрос. Вовсе недостаточно признавать факт бытия Бога. Нужно иметь с Ним личные отношения, беседовать с Ним. Этим маленьким словом мой Фома показал, что между Господом и им отныне существуют самые тесные, бесконечно близкие отношения. Твой Спаситель навсегда я. Твой слуга, твоя овца. Твой, живя или умирая, твой я вечно, навсегда. Словами Господь мой и Бог мой Фома выразил свое поклонение воскресшему. Он признал безграничное превосходство учителя над собою. Я умышленно говорю, он до этого был учителем. Он был поражен его всеведением, всепрощением, Его милосердием, и вместе с апостолом Петром он мысленно говорил Христу, «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь мои мысли, мои слова, когда их еще не было на языке, когда я сказал в Твое отсутствие. Ты знаешь, как я огорчил Тебя своим сомнением и неверием. Но, Господи, Ты не отверг меня, Господь мой и Бог мой». Этой короткой молитвой Фома высказал восторг и радость своей души, вновь обретшей Господи. Господи, взывал он мысленно про себя. Без Тебя так тоскливо, так все пусто вокруг, а с Тобою так радостно и хорошо, и потому не оставляй меня впредь, Господь мой и Бог мой. В этих коротких словах Фомы сокрыто и вместе с тем... И обещание Господу служить Ему верно до конца своих дней. Он бесспорно хотел сказать Спасителю, что теперь знак благодарности за прощение и восстановление, он посвятит всю свою жизнь на служение Ему. И мы знаем из истории, что Фома пошел с проповедью Евангелия в восточные страны, прошел через Персию, дошел до Индии, и там умер мученической смертью. Аборигены стрелами его пронзили. И теперь там стоит церковь Санта-Томас святого Фомы, как памятник верности и преданности Господу одного из 12 учеников, называемого Фомой. Наконец, восклицание «Господь мой Бог» является выражением любви к Искупителю. Этим восклицанием Фома говорил Христу, «Господи, я люблю Тебя всей душой, никто и ничто не может заменить меня, мне Тебя. Ты жизнь моя, Ты мир мой, Ты покой мой во время бури, не покидай меня. Без Тебя я так слаб и немощен, и не в силах устоять против искушения. С Тобой же я все превозмогу». Я могу устоять лишь тогда, если ты будешь со мною, потому прошу тебя, останься со мною, Господь мой и Бог мой. Сомнение и маловерие – это тяжелые, к сожалению, повторяем, широко распространенные духовные болезни. Многие из нас страдают этим недугом, особенно когда мы попадаем в грех, нам хочется, чтобы никто не знал, не видел нас. Тогда хочется людям, чтобы не было Бога его судящего взгляда. И потому сказал безумец сердца, нет Бога. Но Господь не сходит нашим немощам, как тогда теперь он говорит, посмотри на руки мои, подай руку твою, вложи в ребра мои, не будь неверующим, но верующим. Скажут, как мы теперь это можем сделать? Очень просто. Известно, что церковь является, по слову Божию, телом Христа. Она, церковь, кость от кости его, плоть от плоти его. Она является лучшим свидетельством его бытия. Кто, если не Христос, создал церковь? Кто подаст заявку на это право? Никто. И для истинно сомневающегося Господь, человека Господь дает все необходимые доказательства веры. Он говорит, расспросите, осижите, Посмотрите в лица верующих людей и не будьте неверующим, но верующим. Иногда, если когда уж далеко доходит эта болезнь, он является людям сам в том или ином образе. Но говорит при этом блаженный не видевший, но уверовавший. Заметимте, для получения вечного спасения Господь определил общее для всех условие, а именно веру. Без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, что приходящий к Нему, что Он есть и ищущим Его воздает. Всякий, простой и знатный, если есть такое деление, бедный и богатый, высокообразованный и малограмотный, должен иметь веру, если он хочет быть угодным Богу, если хочет наследовать жизнь вечную. Иного не дано. И если к нам приходит сомнение или ослабевает наша вера, скажем вместе с Фомою: «Господь мой и Бог мой». Или вместе с тем с отцом сына, отрока, одержимым нечистым духом: «Я верю, Господи, помоги моему неверию». Или «умножь во мне в нас веру». Не нужно многих слов. Господь говорит: не будьте как язычники, которые думают, что многословие сам будет услышано. Нет. К сожалению, наша молитва бывает много слов, а сердце и мысли порой далеко отстоят от Господа. Может быть, вполне достаточно, если мы скажем всего несколько слов, но скажем это с глубоким чувством от сердца: «Господь мой и Бог мой». «Господь мой и Бог мой, я согрешил пред Тобою, пред небом, и недостоин называться сыном Твоим. Прими меня в число наемников Твоим. Я не выдержал испытаний и искушений, не знаю чем, или прибытком, или искушением плоти, или в слове, как бы то ни было. И теперь я тяжко страдаю и мучаюсь душою. Прости меня, Господь мой и Бог мой». «Господь мой и Бог мой, у меня не хватает терпения, из уст моих слетают ненужные и пустые слова. Я сокрушаюсь и сожалею об этом. Прости меня, Господь мой и Бог мой». «Господь мой и Бог мой, у меня не хватает мудрости, и я не знаю, как поступить в том или ином случае. Умудри меня». Если наше сердце преисполняется благодарностью и хвалою Ему, то мы можем выразить это чувство тем же восклицанием: «Господь мой и Бог мой». И в одном из наших гимнов и есть это восклицание, оно помогает нам выразить наши чувства: «Господь, Ты избавитель мой, я Твой удел и достояние». Это слова солиста хора. И Ты приобрел меня собой Твоей кровью и страданием. Ты мой учитель всеблагой, я ученик Твой маловерный. Ты наставляешь разум мой в любви Твоей святой безмерной. Ты милосердный мой Отец, а я дитя Твое навеки. Ты дал мне жизнь, как Твой венец, себя явил Ты в человеке. И припев там: «Я верю, любящий Иисус, с Тобою вечен мой союз, с Тобою вечен мой союз, и Ты всегда, всегда со мною». Слово к тем, которые впервые слушают нас. Не будьте медлительны сердцем, не будьте несмысленны. Жизнь скоротечна, и мы не знаем, когда она прервется. Надо успеть. Сегодня есть возможность, получить исцеление души от неверия и сомнения и обрести уверенность и веру, дающую жизнь с избытком и жребий с освященными. Для этого сделал все Господь. Он ваши и мои грехи пригвоздил ко древу казни, смерти. И я, и ты освобожден. Но умер он невинный, и я освобожден. Вы можете это сделать и сделайте сегодня непременно. Отбросьте ложный стыд и страх. Бегите сюда на призыв первого пресвитера, ведущего нашим богослужением. Молитесь уже сейчас в душе. А мы, уже умудренные духовным опытом, отгоним прочь всякие сомнения, будем доверять Господу целиком и вполне. Я не почитаю себя достигшим, как и вас, и меня смущает, страшит завтрашний день или ближайшие. Но будем верить, мы в руках Иисуса. И в конце жизни, если сохраним веру до конца, как апостол Павел говорит, веру сохранил, готовится венец жизни. И сейчас мы уже можем сказать, имеющие духовный опыт, межи мои прошли по прекрасным местам. И мы с авторитетом можем сказать каждому, не будьте неверующими, но верующими. Аминь.